Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Архангельской области. И наука. Когда и как в рацион человека пришли морепродукты? В цикле аналитических бесед о состоянии российской провинции сегодня разговор об области, которая всегда была спокойной и терпеливой, и вдруг оказалась в лидерах протестного движения в стране. Причем на улице людей вывели в первую очередь экономические проблемы. Чувствуется, что протестные настроения в области носят массовый характер, поскольку 16 апреля суды города отказались привлекать к ответственности организаторов манифестаций 28 и 31 марта. Что на самом деле происходит в области? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и лидер движения «Неравнодушные», в недавнем прошлом мэр Архангельска Александр Донской. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что там вообще с экономикой происходит и качеством жизни, что терпеливые архангелогородцы вышли на улицы?
С одной стороны, это удивительно, потому что ничего сверх ожиданий там не происходит. Но бывает, что количество переходит в качество. Начну немножко издалека. Архангельская область всегда была таким середнячком, и вдруг на теле этого середнячка, пристегнутый сбоку, начал расти Ненецкий автономный округ. И вот тут у тебя бедность повышенная, сельское население, которое очень быстро вымирает, город Архангельск, которому денег явно не хватает. И архангельские власти приняли решение идти походом на Ненецкий округ и победили его. Фактически бюджетные потоки в основном переведены, главные налоги переведены. И тут вот, знаете, такая незадача получается, что были аппетиты на налог на прибыль, а он рухнул в 2.5 раза. Были аппетиты на налог на добычу полезных ископаемых, а его перевели полностью в центр. И опять остается Архангельская область у разбитого корыта. Это я к чему делаю экскурс такой в политические вещи? Потому что никогда вот эта вот битва за откормленного поросеночка, она российским регионам не давала устойчивых, долгосрочных, дополнительных доходов. Ну а теперь о самой области. Она проходит кризис очень средний. Вот практически все, что не тронете, все на среднероссийском уровне. Единственное, формально считается, что у нее промышленный рост, но если разложить на две части округ, в котором рост до сих пор на треть, потому что вскрыли все дырочки в земле, и нефть сейчас оттуда идет фонтаном, и саму область отдельно, то у нее такой же спад, как у в среднем по стране, -11%. Целлюлозно-бумажная промышленность прошла кризис тоже по-среднему, хотя подрубили ее, а вот в целом лесную промышленность подрубила докризисное решение о запрете на вывоз кругляка. В результате наши основные покупатели переориентировались на другие рынки, и когда этот запрет временно отодвинули, вывозить стало значительно сложнее. Это к вопросу о координации федеральной политики с ожиданиями кризиса. Область всегда была регионом с повышенной безработицей. Их два такие ядра. Ядро дисперсно распределенное. Это все лесопромышленные поселки в огромном количестве. Там, конечно, и маргинализация, и повышенная безработица. До середины 2000-х вторым таким ядром был город Северодвинск с его оборонным машиностроением. Но потом пошли федеральные деньги, ситуация наладилась. И пока, поскольку это предприятие финансируемое в основном из бюджета, она более-менее ничего. К чему же вдруг возник протест людей? Вот я протестировала все измерения и поняла, области, поскольку она так середнячок, ни шаткий, ни валкий, особенно не добавляли в кризис денежки. То есть всем добавили, и ей столько же, в чем-то поменьше, на занятость поменьше. Федеральные целевые программы на треть урезали, подкинули на малый бизнес, но там было так мало, что, ну, увеличили в 10 раз, все равно не видно. Население резко почувствовало 25-процентное сокращение расходов бюджета на ЖКХ. Это очень большое сокращение, в среднем по стране на 16%. И это сокращение не было заполировано федеральными деньгами из фонда содействия реформе ЖКХ. Область получила здесь немного. А поскольку тарифы в области повышены на ЖКХ, очень дорогая электроэнергия, много чего дорогого, северные дооценки, люди, у которых заработная плата совсем не северная, потому что Архангельская область находится на севере, но по уровню заработной платы, по всем этим надбавкам, даже если их считать, она такой очень-очень середнячок. И поэтому количество денег, которое пришлось платить после всех повышений, превысило порог терпения людей.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Викторович, как вы оцениваете деятельность Михальчука на посту губернатора? Человек занимает эту должность, назначен 2 года назад.
От губернаторов на самом деле требуют всего 3 вещей в федеральном центре. Это чтобы не было массовых протестных акций, чтобы элиты были под контролем и чтобы все СМИ региональные были под контролем губернатора. Значит, у Михальчука вышли из-под контроля некоторые СМИ, у него были протестные акции, и некоторые представители, значит, элит, или, скажем так, лидеры общественного мнения, перестали ему подчиняться. То есть произошел такой момент, и в Москве на это обратили внимание. В первую очередь, потому что был митинг. Я сначала возлагал большие надежды на Михальчука, я думал, что он все-таки работал мэром Якутска, очень сложного города, а много он там сделал хорошего, и я полагал, что он будет хорошим губернатором. Сейчас я вижу, что Михальчук не справляется со своими обязанностями. Сейчас в Архангельской области воруются уже не миллионы рублей, а миллиарды. То есть созданы серьезные коррупционные схемы. И благодаря вот этим схемам Архангельская область очень сильно отбрасывается назад. То есть сейчас, например, не вижу возможностей для, скажем так, восстановление потенциала Архангельской области без смены Михальчука.
Наталья Васильевна, сейчас в связи с этими протестами, причем действительно массовыми протестами, руководство области и Единой России пытаются свалить те проблемы, которые непосредственно вызвали протесты, на руководство города. Каков ваш анализ? Чья здесь вина?
Я бы очень осторожно подходила к оценкам городов по одной простой причине. Их бюджетные ресурсы чрезвычайно урезаны. Российские города, как муниципальное образование, очень ограничены в своих полномочиях. Поэтому город и его политику рассматривать отдельно от области в принципе неправильно. А по поводу области, вот у меня есть такое некоторое удивление. Скажите, пожалуйста, а почему, когда бюджеты сокращаются в регионе на 4%, и федеральный центр, ну так, в меру помогает, вот в связи с чем и почему можно увеличивать расходы на госуправление на 5%, и в то же время сокращать на четверть расходы на ЖКХ, хотя и так они по структуре в области небольшие. Кстати, я увидела в бюджетах эхо протестов медиков во всей России. Помните, были такие протесты в начале 2009 года, потому что уже тогда стало заметно, что сокращаются расходы на здрав, их удобнее сокращать, проще, менее заметно. Не докупили оборудование, не докупили медикаментов, там чего-то еще там, бензина не поставили. Так вот, в Архангельской области у властей долгая память. Здесь расходы на здравоохранение выросли против 2008 года. То есть протесты людей и профессионалов имеют смысл. Они заставляют власти хоть в какой-то степени тормозить перекладывание издержек кризиса на население. И в этом смысле, конечно, архангелогородцы, в основном, конечно, это жители областного центра, сделали немалое дело.
Александр Викторович, на нескольких митингах вам, лидеру одного из самых массовых движений, неравнодушные, как сообщала пресса, не дали слова, несмотря на прямые требования участников митинга. Коммунисты всячески пытаются отгородиться от массовых движений. Как вы дальше планируете идти? Вместе с КПРФ или будете выстраивать протестное движение отдельно?
А коммунисты в последнее время выбрали такую тактику. Они нагревают ситуацию, а потом продаются по максимальной цене. Неравнодушные собрали этот митинг. То есть там всего лишь было 10%, наверное, максимум коммунистов. Остальные это просто неравнодушные люди, жители Архангельска. И активисты движения «Неравнодушные» собрали этот митинг. Делали плакаты, делали листовки, значит, делали агитацию в социальных сетях. И, конечно, когда это произошло, я, честно говоря, был в шоке. Да? То есть я понимаю, что Новиков, лидер архангельских коммунистов, договорился с губернатором Михальчуком и договорился с Павленко о том, чтобы не давать слово Донскому. Несмотря на то, что толпа скандировала, они просили, чтобы дали слово мне. Я хочу сказать вот еще про Архангельск, это важно, что Архангельск – это ведь в первую очередь российский лидер по количеству ветхого, то есть аварийного жилья. И у нас большинство горожан проживают именно вот в таких вот трущобах, да, и я этот вопрос поднимал, когда баллотировался в президенты. И на этом фоне сейчас областная власть и городская власть повысили тарифы. То есть сейчас люди, которые проживают в трущобах, платят примерно 80% от своих доходов за тарифы ЖКХ. Это страшная ситуация. Понимаете, если у человека падает дом, и он платит огромные деньги за ЖКХ, у него не остается на жизнь. Мне один парень сказал, который пришел на митинг, он говорит: «Александр Викторович, я понимаю, что меня могут арестовать. Он говорит, я лучше буду сидеть в СИЗО, меня там хотя бы будут 3 раза кормить в день, и я буду честен перед собой, чем буду жить в этой трущобе и непонятно как смотреть в глаза своим детям, потому что мне их нечем кормить». Вот это очень страшная ситуация, понимаете, вот люди, которые живут в Москве, они этого не видят, те же федеральные чиновники этого не видят. И моей задачей было на митинге именно призвать Медведева обратить внимание на Архангельск, потому что здесь страшная ситуация, здесь катастрофа в сфере ЖКХ. И при этом, когда губернатор договаривается с монополистами и лоббирует их интересы, и повышает тарифы, то это страшно. И об этом нужно говорить открыто. И я хочу, чтобы президент Медведев и премьер-министр Путин обратили на это внимание. Мне все равно, кто будет губернатором. Лишь бы этот губернатор решал вопросы и работал в интересах населения, а не тех кланов, которые его поставили на это место.
Так все-таки, Александр Викторович, пойдете по-прежнему вместе с КПРФ или отдельно?
Сейчас принято решение такое, что неравнодушные будут развиваться отдельно. Но при этом мы приглашаем в свои ряды всех неравнодушных, будь то члены КПРФ, Единой России, Справедливой России, ЛДПР или беспартийные. Я считаю, что неравнодушные – это партия будущего. Мы обязаны создать свои филиалы во всех городах, и мы обязаны создать мощное социальное движение. И на его базе вырастет партия будущего, которая в перспективе будет главной партией в стране.
Наталья Васильевна.
То, о чем сейчас рассказал уважаемый бывший мэр Донской, это болячка и проблема огромного количества российских регионов. Да, Архангельск выделяется, потому что в него не вкладывали лет так уже 60-70 по-настоящему, и даже в советские времена вложения были небольшими. Ровно те же проблемы до недавнего времени. У Якутска я назову еще огромное количество городов. Поэтому мне бы не хотелось рассуждать о тяжелейшем наследии многих областных центров, расположенных в некомфортных природных условиях и не сидящих на нефти при этом, да, вот в терминах «давай, давай, давай». Там быстро вообще ничего решаться не может. Там нужны огромные инвестиции, чтобы в Архангельске поменять сети. Там совершенно безобразная советская очень затратная система отопления. Там проблемы, которые придется решать десятилетиями. Мой посыл очень простой. В этих условиях надо быть предельно аккуратным в формировании тарифной политики и предельно адресным в разработке систем социальной защиты, чтобы помогать тем людям, которые не справляются с этими тарифами.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и лидер движения «Неравнодушные» Александр Донской. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.